Слава Господу, братья и сестры, за сегодняшний день, что Он нам подарил, что мы можем сегодня быть в Доме Божьем. Слава Ему за то, что Он на протяжении всего этого служения к нам говорил по-разному. И я думаю, что если мы хотели что-то взять, то мы уже слышали что-то. Знаете, перед тем, как начать, я хотел бы рассказать об одной книге. В последнее время я вам часто про книги рассказываю, вы меня простите. Но все-таки она меня зацепила. Есть такая книга, называется «Будь моим светом». Авторство ее приписывают матери Терезе. Но на самом деле книги она не писала, и мало того, вот как сегодня уже брат в проповеди говорил, это был, наверное, тот человек, который абсолютно был против любой похвалы в свой адрес. Она никогда не хотела, чтобы ее поступки, которые она делала, я думаю, мы все знаем, чем занималась эта женщина, чтобы хоть когда-либо всплыло, что это она делала сама по себе. Никогда она не хотела ассоциироваться с тем, что вот она такой добрый человек и помогает бедным. И вот эта книга, она вообще-то не ей написана. Она составлена из тех писем, которые она в трудные моменты своей жизни писала старшим, я не знаю, как их называют, в католической церкви. И она просила в них, чтобы никто не публиковал это, чтобы они были уничтожены, но ее не послушали. И поэтому у нас сегодня есть такая книга, и вы знаете, вот это название «Будь моим светом» и вообще жизнь этой женщины, я так размышлял, вы знаете, вот правильно говорят порой, можно жизнь прожить так, чтобы оставить след, а можно жизнь прожить так, чтобы наследить. И вы знаете, она сама того не хотела, сама того не желала, у нее не было такой цели когда-то прославиться среди людей, но ее поступки, они шли впереди ее. И хотя, может быть, человек совершенно не хотел как-то показаться очень духовным, как-то выделиться среди других, но Христос, который жил внутри нее, в ее сердце, который через ее руки сделал очень много добрых дел, он не остался незамеченным. И вы знаете, можно много говорить о людях светских, которые занимаются благотворительностью. Мы понимаем, что какими-то делами просто люди не могут свою совесть очистить. Но тем не менее, очень много каких-то фондов благотворительных, очень много организаций было создано только по примеру этой женщины. Вдохновляясь, может, даже не примером Иисуса Христа, но отражением Его в этой женщине, многие люди посвящали свою жизнь тому, чтобы так же, как она, когда-то служить Господу. Я хочу прочитать одно место Писания. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 стиха. Иисус Христос говорит такие слова. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Аминь». Сегодня уже цитировался вот этот последний стих. И вы знаете, если мы немножко перенесемся в то время и посмотрим, когда Иисус сказал эти слова, то мы читаем в начале этой главы, увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверши уста свои, учил их, говоря. И дальше те слова, которые мы прочитали. Иисус Христос когда-то собрал вокруг Себя много людей, может, Сам того Он не специально их не зазывал никого, но они собрались вокруг Него, собрались и ученики. И вот Иисус говорит такие слова, обращаясь к ним, вот это вот множество. Если сегодня бы Он стоял здесь, то, скорее всего, Он мог бы так провести рукой и вот на нас с вами и сказать такие слова. «Вы – соль земли». Это мы, братья и сестры. Вы знаете, кому Он говорил эти слова? Он говорил этому множеству людей, как мы читаем в Иоанна. За Ним постоянно ходило множество народа, но в какие-то моменты так происходило, что Его слова для какой-то части из них становились непонятными, и они просто уходили. Ну, вот до этого момента, может быть, Иисуса мы понимаем, Его учение нам нравится, но в какой-то момент оно для нас непонятно. Но вот тут такие же самые люди сидят. Кто-то из них, скорее всего, уйдет, кто-то из них отречется, но тем не менее Он говорит им такие слова «Вы соль земли». То есть все те, в ком хотя бы немножко теплится эта надежда, в ком появилась хоть немножко зародыш этой веры, кто ассоциирует себя с Иисусом Христом, это вот мы, к нам обращение. Так что мы не можем не ассоциировать себя с вот этим вот «вы». Это обращение, оно прямо звучит в нашу с вами жизнь. Иисус Христос говорит: «Вы соль земли». Вы знаете, размышляя об этих словах, то, что сказал Иисус Христос, почему соль, почему Он выбрал такое сравнение? Мы, наверное, уже много слышали проповедей на эту тему, и трудно человеку 21 века понять, почему Иисус выбрал такую метафору. Но знаете, если мы, опять же, перенесемся немножко в то время и подумаем о тех людях, которые жили в той местности. Вы знаете, сегодня нам очень просто рассуждать о том, как хранить продукты. Для нас вот этот пример с солью, он, соль, а почему не копченая паприка, почему не перец? И для нас может быть не очень ясно, но вы знаете, я не думаю, что только о вкусовых качествах соли говорил Иисус. Вы знаете, особенно в жарких странах очень тяжело сохранять пищу долгое время, пригодной для того, чтобы ее употреблять. Все мы знаем, что еда после того, как немножко побудет на жаре, она портится. И вы знаете, соль – это, наверное, спасение для людей того времени, которые не имели холодильников, которые не имели, может быть, той техники, которую мы имеем сегодня, чтобы хранить еду в нормальном состоянии. И вот Иисус Христос говорит: «Вы соль земли». Одно из свойств соли – это то, что она убирает процесс гниения, она препятствует тому, чтобы еда гнила. Вы знаете, я сразу хочу аллегорию такую, или что, возможно, имел в виду Христос, когда говорил эти слова. Вы знаете, наверное, каждому из нас знакомы такие слова. Вот этот загнивающий Запад, это Европа. Вот эти нечестивцы вокруг нас, они живут такой распутной жизнью. И мы так смело кидаем камни в огород неверующих людей, говоря, как у них совесть такая прогнившая. Мы говорим о их непригодности. И вы знаете, если так подумать, мы бросаем камни в свой огород. Я не думаю, что неверующие люди за пределами здания этого хорошо знают, как нужно жить. У каждого из нас с детства, конечно, есть какие-то понятия морали. Мы примерно представляем, что хорошо, что плохо. Но спрашивать людей этого мира о том, почему они живут так неправильно, мы не можем. Потому что Иисус Христос говорит: «Вы соль земли». Вы – это сборище тех, кто как раз-таки и нужен для того, чтобы люди этого мира, они осолялись. Чтобы этот процесс гниения, он так быстро не проходил в них. То, что сегодня наши соседи, наши друзья неверующие, наши коллеги по работе, люди в школах или где бы это еще ни было, они сегодня ведут какой-то нездоровый образ жизни. Но нельзя сказать, что полностью это наша ответственность. Но Иисус Христос говорит: это вы соль земли. Как раз таки мы с вами это те, кто должны благовествовать им, кто должны делать их жизнь соленую. Как раз мы – это то вещество, которое способны как-то улучшить их жизнь. Вы знаете, можно свалить все на Бога. Можно сказать, что вот в Библии написано, что рано или поздно люди будут становиться хуже и хуже. И мы не ошибемся, если так скажем. Библия действительно говорит нам о том, что люди будут со временем становиться все хуже и хуже. Но вы знаете, предпринял ли Иисус Христос какие-то действия, чтобы так не происходило? Он предпринял. Вот мы Его ученики, мы Его последователи, мы те, кто называемся христианами, мы живем в этом мире. И вы знаете, у нас очень умело получается наши эти свойства прятать так, чтобы мы были бесполезными. А Иисус Христос говорит: если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон, на попрание людям. Вердикт Иисуса Христа, он очень категоричный. Если соль, она теряет свои свойства, если то, для чего мы ее используем, перестает работать, то в этом по факту нет смысла особенного. Иисус Христос в первосвященнической молитве молится и говорит: «Я не прошу забрать их из мира, но я прошу сохранить их». У Иисуса Христа, о каждом христианине, есть какой-то план. Для чего-то мы ходим на работы, для чего-то мы работаем в именно этих компаниях, почему-то мы учимся именно в этих университетах, Почему-то мы живем именно в этом подъезде. И вы знаете, я подумал так, вот на протяжении всей своей жизни часто я задавался таким вопросом. Вот как это можно благовествовать другим людям, если я еще забочусь пока что о своем спасении? Настанет какой-то момент, настанет определенная точка в моей жизни, когда я скажу, что да, действительно, настал момент, теперь я пригодная соль. Я достаточно соленый, достаточно духовный для того, чтобы говорить людям о спасении. И вы знаете, вот так вот я прожил, ну, очень много лет. И этот момент не настал. Я заглядываю вперед, скорее всего, через несколько лет этот момент также не настанет. Я думаю, заглядывая куда-то далеко, может, в старость, куда-нибудь туда, скорее всего, тогда у меня тоже будут те же самые мысли. Надо еще заботиться о своем спасении. Когда-то говорили Иисусу, спаси себя. Как же ты, спасая других, не можешь спасти себя? Вы знаете, я думаю, что если мы находимся в этом мире, я думаю, что если Иисус посчитал нужным людям, которые только пришли Его послушать, сказать, что вы соль земли, скорее всего, на нас все же лежит какая-то ответственность. Слушая Иисуса Христа, принимая Его учение в свое сердце, мы все-таки так или иначе подпадаем под это определение соли. И вот вопрос. Мы получаем от Иисуса очень много, мы получаем от Него что-то, но что дальше? Идет ли это как-то в оборот, как-то получается у нас воздействовать на этот мир, или мы все так же являемся этой солью, которая недосолена? Еще, Иисус, недостаточно, еще подожди. Дальше мы читаем такие слова. Иисус Христос говорит, «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Он сказал, «Вы свет мира». Если немножко глубже рассуждать об этих словах, то мы находим, что Иисус про свет говорил не первый раз в этом месте. Мы знаем, когда Он говорил в Иоанна 9 главе 5 стихом, Он сказал такие слова, «Доколе я в мире, я свет миру». А еще, читая Иоанна 1 главу 6 стиха, написаны такие слова, «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его». Вы знаете, если так рассуждать, почему Иоанн не был светом, а Иисус был светом, я хочу привести один пример, чтобы, ну, как я это понимаю. Однажды, когда я был маленьким, моя мама купила мне в комнату такие светоотражающие наклейки. И она еще днем наклеила их на потолок. До этого она обещала мне, что у меня будет звездное небо, которое будет ярко светить. Но когда она их наклеила, я так посмотрел, что они, в общем-то, не светятся. Я очень сильно разочаровался. Смотря на них, я просто видел обычные зеленые наклейки. Я расстроился, ушел по своим делам. Я не помню, сколько мне лет было, наверное, дела у меня были важные. Я ушел, и потом, вы знаете, я уже забыл совсем про них. Я пришел в свою комнату, ночью лег спать, закрыл глаза. Я помню, что я так просто, ну, невзначай открыл их, и у меня над головой звездное небо. Такое красивое. Вы знаете, я сегодня по своей комнате проходил, они до сих пор там висят, и мое удивление, они до сих пор светятся. Сколько лет прошло. Вы знаете, я думаю, Иисус Христос говорил вот на протяжении всех этих мест Писания о том, что мы не источник света. Есть свет истины, есть свет настоящий. Это Иисус Христос, который призван для того, чтобы нести этот свет. Он и является источником этого света. Сам по себе я как человек, я не могу быть светом. Просто сам по себе я обычный человек, который, выходя в этот мир, даже я, может быть, буду заряжен позитивными эмоциями, но без Иисуса Христа я ничего не могу принести в этот мир. У меня нет ничего такого, что я бы способен был дать людям этого мира. У меня по себе, вот как у человека, нету ничего того, чтобы я способен был дать погибающим людям. Но мы читаем про Иоанна. Он не был светом, но свидетельствовал о свете. Вот как эти люминесцентные наклейки, которые накапливают свет, которые не сами по себе, если не будет где-то света, они бесполезные, они тусклые, они просто как обычные наклейки могут быть. И краска, и все остальное, что с этим связано, они не светятся сами по себе. Но имея того, кого мы можем отражать, питаясь от Иисуса, питаясь от Его источников, мы понемногу становимся теми, кто способен этот свет передать. О чем я хочу сказать? Мы приходим на молитвы, мы приходим на служение, мы понемногу набираемся вот этого света. Сами по себе мы, опять же, ничего не можем дать. Но Иисус дает нам эту способность, как Иоанну, свидетельствовать о свете. Мы можем лишь только передать Его, нашего Творца, какой Он великий. Мы можем передать посредством этой благодати, каков Он. Люди, видя нас, могут только увидеть отражение того, в кого мы верим. Они не видят наш понедельник, вторник, среду, четверг. Они не видят, не знают, скорее всего, куда мы ходим по воскресеньям. Но вы знаете, порой, смотря на нас, в наши глаза заглядывая, скорее всего, у них, если мы действительно передаем этот свет, у них, скорее всего, вкрадется такое ощущение того, что что-то происходит с этим человеком. Есть все же что-то в нем, что привлекает к Иисусу Христу. Вы знаете, к Иоанну почему-то люди шли, хотя я говорил, он вещи, ну, не льстивые, однако люди шли. И кто хотел, в нем могли разглядеть того, кого он пытался передать. Вот так, братья и сестры, мы с вами. Мы читаем, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вот мы ходим на молитвы, мы ходим на служения, порой даже на ночные молитвы. Мы напитываемся и набираемся этим светом. И хотим мы того или не хотим, понемножку этот свет, он начинает через нас, через эти тусклые наклейки, сами по себе ни на что не способные, но по великой благодати Господа мы начинаем немного отдавать его. Мы начинаем из тусклых этих звездочек, мы начинаем немножко преображаться, и мы начинаем быть способными делиться этим светом. Но вот парадокс. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Получается так, что уже даже будучи носителями этого света, мы порой усердно пытаемся в себе эту способность скрыть. Получается так, что, приходя на работу, люди иногда, может, спрашивают, «Эй, а где ты был в воскресенье? Почему ты не работаешь по воскресеньям?» Или они могут спросить, «А куда ты идешь в четверг?» И мы можем так отнекиваться, говоря, «Ну, там третье, пятое, десятое», не говоря о том, куда мы идем. Люди могут видеть в нас, что мы не ругаемся матом, что мы не делаем еще чего-то, и у них может закрадываться вопрос, «А почему ты этого не делаешь?» И вы знаете, мы можем умело так скрыть этот свет. Мы можем умело в себе так эту способность отдавать Божие закрыть. Может, даже они не видят наши какие-то дела, они просто спрашивают, почему ты такой радостный ходишь. И я никогда в жизни им почему-то не расскажу о том, что это Господь, Он поменял мою жизнь. Вы знаете, мы, как я уже говорил, мы так гораздо говорить о том, какой вот этот мир плохой, какие неверующие люди, они вокруг нас плохие. Я не раз слышал свидетельства о том, как люди рассказывают, вот, я сидел там на парах, и кто-то сзади меня говорил про футбол, такие нечестивцы, я закрыл уши, побежал в церковь, лишь бы этого не слышать. Вы знаете, я знаю, что такое, когда, одногруппники или там на работе люди говорят гадости. Действительно, мы как дети Божьи, мы не можем этого воспринимать, и у нас, для нас это действительно неприятно и противно. Но вы знаете, так старательно убегать от этих людей. Мы снова бежим, как будто в эту консервную банку, в эту церковь, снова на молитву, лишь только услышали, какой этот мир плохой. Нет, это меня не касается. Эти проблемы, в общем-то, не про меня. Эти проблемы не о том, чтобы мне их осолять, а это потому, что мир плохой, мир загнивающий, и они так дальше будут, братья и сестры. Так какая тогда от нас польза? Если мы от них бежим, если мы от них шарахаемся, не хотим ничего даже слышать, не хотим никак этот свет отдавать, у нас, у христиан, я по себе могу сказать, так тщательно получается этот свет, эту божественную благодать в себе прятать. А люди в ней нуждаются, люди, в общем-то, не знают альтернативы. Вы знаете, мы не источники света. Мы читаем в Библии о Моисее, который, когда всходил на гору, он имел общение с Богом, и что с ним происходило? Его лицо, оно начинало сиять. И люди вокруг, он даже сам того не замечал, но люди замечали, он спускался с горы, а лицо у него сияет. И настолько оно сияло, что ему приходилось скрывать. И если тот делал это, потому что, ну, не было очень удобно, наверное, ходить с человеком таким фонарем, то у нас это покрывало получается одевать просто так, потому что мы не хотим этот свет давать. Вы знаете, хотим мы того или нет, Божье присутствие, оно явно все-таки, Божья благодать, она явно отражается на нашей жизни. Наши вопросы решаются, наше настроение поднимается, говоря о простых вещах, наша жизнь налаживается. Мы имея какие-то проблемы, переживания, мы имеем утешителя. И, братья и сестры, это не может не оставлять след на нашей жизни. В любом случае, сходя с этой горы, наше лицо будет сиять. Люди этого мира, хотим мы того или нет, нам стыдно говорить о Христе, трудно признаваться мы этом, но нам так стыдно говорить о нем. Иисус, предупреждая в Писании, говорит, что кто постыдится меня? Зачем, Иисус, ты такой говоришь? Кто будет стыдиться такого прекрасного Бога, прекрасного друга? Кто будет стыдиться? Но он не просто так говорил. Он знал, что вот этот город прекрасный, стоя наверху горы, это лицо сияющее, которое ты получил, когда был с ним в присутствии, ты будешь пытаться скрыть. Скорее всего, тебе не будет так лестно говорить другим о том, что ты имеешь с Богом. Я не знаю почему, но мы так устроены, что об этом нам говорить не хочется. Мы как-то больше скрываем в себе, закапываем этот талант. Как мы читаем в притче, почему-то делиться нам этим не хочется. Это такой парадокс. Но так происходит. Иисус говорит: не может укрыться город, стоящий наверху горы. Представьте, прекрасный город, замечательные стены, может быть, какие-то смотровые вышки красивые наверху горы. И вот парадокс. Люди пытаются его скрыть. Пытаются выстроить такую ограду, чтобы его никто не заметил. Так это мы с вами, братья и сестры. Приходя на наши работы, приходя куда угодно, от этих людей мира мы так пытаемся это скрыть. Вы только не узнаете, что я верующий. Как говорят, проучился много лет в одной группе, слава Богу, никто не узнал, что верующий. Но это же про нас, братья и сестры. Мы можем, ну, где-то там в разговоре с кем-то мельком упомянуть о том, что мы христиане, и сразу же так опоминаемся: ой, люди не поймут. Как может скрыться прекрасный город, стоя наверху горы? Иисус Христос подытоживает, говорит: тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Это не о том, чтобы люди посмотрели на тебя, как уже говорилось, и сказали: какой ты хороший член общества, какой ты хороший работник, наверное, усердный. Это о том, что, отражая эту славу Иисуса Христа, отражая свет Его, рано или поздно, как этот Иоанн Креститель, он не был светом, но свидетельствовал о свете. Мы как бы переводим стрелку, говорим, что то, что имеем в нашей жизни, эту благодать, эти успехи, этот свет, это не от меня. Это не потому, что я хороший, это потому, что свет Господа, он озарил мою жизнь. И теперь я, может, мало, может, тускло, но я могу его отражать. Я хочу вместе с вами прочитать еще одно место Писания. Это 1 Петра, 2 глава, с 12 стиха. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». И ниже прочтем пару стихов, вы потом поймете, зачем. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым, но и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. До этого места. Петр посчитал нужным написать о какой-то критике, которая шла в адрес Церкви Божией. И тут, закономерный вопрос. Зачем он пишет о критике? Неужели находились те, кто, ну, таких порядочных людей, как христиане, критиковал? Для того, чтобы понять, для чего Петр писал об этом, мы немножко погрузимся в то время, что тогда происходило. Христианство, оно появилось в среде иудаизма. И большинство тех, кто первыми пришли ко Христу, приняли благую весть, были как раз иудеи. И вы знаете, когда мы приходим к Богу, у нас же есть свой багаж, правильно? Когда мы приходим и каемся, у нас есть уже что-то, что о нас знают люди. И так же произошло тут. Люди, когда каялись, уже имели какой-то багаж, уже о иудеях что-то говорили. Какие-то была критика, были слухи, домыслы о них. И вообще говоря, христианство изначально и воспринималось как просто секта, как небольшое ответвление этого самого иудаизма. И поэтому о христианах тоже говорили, находили, что сказать, неверующие люди. Но о чем могли говорить про христиан? Я вам скажу. Вы постарайтесь аналогию провести. Про людей порой говорили вещи не совсем правдивые. Говорили, что они приносят в жертву детей. Говорили, что они глупостями занимаются. Вам, наверное, знакомы эти изречения. Я думаю, вот сколько лет прошло уже, сотен лет. До сих пор про нас говорят, что мы кого-то в жертву приносим, что мы там деньги забираем и так дальше. Такие же самые были про этих людей домыслы и слухи. Но вы знаете, помимо этого всего было еще такое. Говорили о том, что люди необразованы, не хотят учиться, покрывают свою какую-то глупость божественными вещами. Также говорили, что они невежды, что они очень грубы, о том, что они ленивы, не хотят работать и так далее, и так далее, и так далее. Братья и сестры, если первое может быть неправда, то скажите, неправда ли второе? Петр пишет о критике, которая была в адрес церкви много сотен лет назад. Сегодня мы слышим примерно подобное, но какое решение предлагает Петр, а точнее Дух Святой через Петра, чтобы этого не было? И вот мы читаем. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». Он не говорит, вы не обращайте на это внимания. Он не говорит, вы между собой, пошутите, смешно. Он говорит, вы настолько хорошо стараетесь жить, вы прикладываете все усилия, чтобы у людей, которые, они же не находятся в среде христиан, как у людей неверующих есть возможность проверить, чем мы тут занимаемся. Да, будут слухи, будет неправда, они будут говорить неправдивые про нас вещи, они будут выдумывать, что мы здесь там кого-то в жертву приносим, но будет и правда, которую они в нас заметят. Они заметят, что на работе мы не самые лучшие работники. Они заметят, что на учебе мы можем оправдаться тем, что мы там ездили в поездку какую-то и ничего не выучили. Они могут многие вещи в нас заметить, которые на самом деле в нас есть. И вот Петр, советуя, говорит, вы постарайтесь жить настолько хорошо, чтобы людям окружающим у них не было к вам вопросов. Если читать этот текст на греческом, то вот это слово «добродетельное», вообще в греческом есть два слова, которые говорит о качестве, вот эта добродетельность, о хорошем качестве. Первый из них это агатос, и оно просто означает, хорошее поведение. Ну, неплохое, хорошее поведение, просто такое качество. Но есть другое слово, колес, которое означает не просто хорошее качество, но превосходнейшую, замечательную жизнь, что-то очень красивое. Вот я недавно узнал, что даже значение этого слова «красивое». И вот именно это второе слово Петр посчитал нужным употребить здесь. То есть, другими словами, мы можем прочитать это так. «И провождать красивую, превосходную, настолько хорошую жизнь между язычниками. Живите, братья и сестры, красиво», он другими словами говорит. В духовном смысле этого слова. Не может быть, имея какие-то блага, но он говорит «живите так», чтобы у язычников даже не было повода. Он не говорит, они будут говорить, а вы просто слушайте. Они будут говорить, вы не обращайте внимания. Нет, он советует, говорит, вы живите настолько хорошо, чтобы у тех людей, которые не знают Бога, чтобы у них не было к вам претензий, чтобы они не могли сказать про вас, что вы не хорошие христиане, что вы не хорошие работники. Почему я так смело говорю, что он говорит о самых практических вещах, мы для этого прочитали чуть ниже. Петр не говорит о какой-то сверхдуховности, он не говорит о каких-то особенных проявлениях, он говорит про простые вещи. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Он обозначает то, что мы должны делать какие-то самые простые вещи. Он говорит, живите так, чтобы у людей не было повода на вас что-то говорить. Вы знаете, однажды на молодежном собрании вышла одна сестра, и она говорит, что вот я покаялась. Она верующая, и она говорит, вот я покаялась, и мои родители, когда узнали, что я верующая, они прочитали про христиан в интернете или так слышали что-то, нехорошие вещи. И вы знаете, если на самом деле посмотреть, что о нас люди говорят, если посмотреть в интернете, очень много глупостей. Как я уже говорил, как много-много сотен лет назад на нас говорили, что мы там кого-то едим, что мы какими-то глупостями занимаемся, так они до сих пор это говорят. И все так же самое христианское имя, оно клевещут на него. Но вы знаете, что интересно, под некоторыми вещами, которые пишут в интернете, ну, мы, если будем честными, мы сами подпишемся. Какие-то вещи о нас говорят, и мы смеемся, говорим так, что да ну, это все клевета. Но на самом деле, знаете, критикуешь, предлагай. Если мы говорим этому миру, бросаем ему вызов, говорим, вы прелюбодеи, ваши браки, вот мы знаем статистику, что там огромное количество разводов и то, и прочее, и десятое, и третье, и мы говорим, что вот у вас все так плохо, они в отместку говорят, так у вас же тоже все нехорошо. И вы знаете, критикуешь, предлагай, если у нас действительно есть что предложить, и мы показать, вот у нас действительно все семьи замечательные. Ну хорошо, я как бы про семьи то говорить не особо, но, например, вот про дружбу, да. Мы можем сказать, что у вас предатели все, вы не понимаете, что такое настоящая дружба. Но для того, чтобы так говорить, нам нужно что-то иметь, что дать им взамен. Мы должны показать им, что у нас-то на самом деле дружба есть. А что мы видим у нас? У нас есть и ссоры, и сплетни, и зависти. И мы постоянно с этого места слышим, что нам еще нужно исправлять. В Библии написано, потому узнают, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою. Узнают, если будете иметь. Если мы просто ходим в церковь, то обижаться на то, что в нас не узнают христиан, не стоит. От того, что мы просто ходим в церковь, у людей не возникает хорошей ассоциации с верующими. Для того, чтобы нам что-то предложить этому миру, нам действительно нужно что-то иметь в себе. Нам нужно эту иметь любовь между собой, нам нужно хорошую дружбу иметь, нам нужно не быть клеветниками, а иначе получается так, что то, что они про нас говорят, правда. И тут, братья и сестры, становится по-настоящему стыдно. Мы так много говорим о том, какой этот род развращенный, какие эти люди неверующие, как они на работе включают радио, а они знают, братья и сестры наши, эти духовные псалмы. Но неужели кто-то им может предложить что-то взамен, если мы ничего не делаем, если мы только осуждаем им и говорим, какие они плохие, то хорошая есть фраза «критикуешь, предлагай». Для того, чтобы нам что-то предложить, нам нужно что-то иметь. Чтобы нам что-то иметь, нам нужно что-то получить. И вот тут большой вопрос. Мы так стараемся для того, чтобы на молитвах нам пережить Бога. Мы постараемся и хоть немножко отразить его, нам получить этот свет, эту благодать. Но после мы все так же ведем себя плохо, мы все так же плохие работники. Как много сотен лет назад про нас говорили, что мы плохие работники, так и сегодня про нас могут сказать, да это ж христиане, мы же их знаем. Мы же знаем, что они будут оправдываться своими поездками, своими служениями, чтобы не учиться, чтобы не работать. Не будут говорить, они будут оправдывать то, что они склочны к нам, тем, что мы нечестивцы. Я слышал пример евангелизации, когда она начиналась с того, что вы все грешники, вы все пойдете в ад. Критикуешь, предлагай. И вот Петр, он не предлагает доказывать, убеждать их, ловить каждого, вот того, кто в интернете статью про нас плохую написал на улице и говорит, что неправильно написал. Он предлагает нам и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела, прославили Бога. И снова эта отсылка, снова не нам слава, снова слава Богу. Видя наши добрые дела, они снова будут славить Его. А Он достоин славы, Он достоин того, чтобы в этом мире Его узнавали. Как о Боге узнают, если не будет проповедано? Как мы можем говорить о том, что этот мир погибающий, если сами ничего для этого не делаем? Если на работах мы плохие, если на учебах мы плохие, если мы не можем дать что-то этому миру? Братья и сестры, это большой вызов для меня и для каждого из нас. Действительно быть христианами, не только называться ими, не только критиковать других за то, что они не понимают христианство, но нести этот свет. Это непростая задача, действительно это трудно. И у нас даже, если быть честными, особо нет такой культуры. У нас принято ездить, забивать всю свою неделю поездками. Есть культура ходить на разные молитвы, искать разных пророков. У нас есть вот такое вот постоянное совершенствование самих себя. И это неплохо. Сказать, что в этом есть что-то плохое, то это не так. Но, братья и сестры, а как же эти погибающие люди?
А как же те, кто никогда не переживал того, чего мы переживаем? Мы говорим, что мы вкусили, как благ Господь. Так может быть, у нас есть еще шанс для того, чтобы исправиться и понести этот свет дальше. Чтобы эта цепочка не закончилась на мне, как на том, который все время потребляет, приходя в церковь, поглощает эту информацию раз за разом, не меняется и не приводит других ко спасению. Вы знаете, я действительно не хочу прожить свою жизнь, чтобы когда-нибудь мои неверующие соседи, они так удивленно где-то под старость спросили, да ты христианином был? Чтобы какие-то люди, с которыми я работаю, они там, не знаю, позвали меня когда-нибудь в какое-нибудь место нехорошее, я бы отказался, и я им уже на эмоциях сказал, да я все-таки верующий. Они, да, ты верующий все это время был? Вы знаете, мы можем вести себя как угодно, мы можем думать о себе что угодно, но Иисус Христос когда-то сказал, вы соль земли. Он бросил как бы вызов тем, кто там был, он бросил вызов нам, сегодняшним людям 21 века, кто сидит здесь, кто смотрит трансляцию, он бросил вызов тебе и мне. Вы соль земли. Если ты здесь, если ты сидишь на этом служении, если ты слушаешь его по трансляции, хочешь того или не хочешь, ты та самая соль. Не пойдешь ты, не пойдет другой. Что делать с солью, которая потеряла силу? Что делать с христианином, который не хочет благовествовать, который не хочет своей жизнью показывать, что он верующий? Что делать? А что делать? Как бросить на попрание людям? Если ты и я, те, которых как раз Господь определил для того, чтобы нести этот свет, нести вот этот свет людям, кто кроме нас? Кто как не мы? Кто как не мы позаботится о моральном состоянии этого мира, о наших коллегах, о наших друзьях? Братья и сестры, это все очень сложно понять. Это все очень сложно, еще сложнее сделать. Это действительно трудно, будучи в этом мире, говорить о каких-то вещах, о которых мы говорим здесь. Для этого нужно, чтобы что-то менялось в нас понемножку. Отражать свет тяжело, точнее, отражать его просто, но не закрыть его, не спрятаться среди вот этих людей, среди вот этой серой массы обычных людей. Вот это уже трудно. Но, братья и сестры, это наше призвание. Мы хотим это признавать, нет, но это наше призвание. Хотим мы либо нет, нам на работах нужно быть самыми-самыми. Это не я выдумал, мы только что прочитали, так когда-то Дух Святой через Петра сказал. Хотим того, либо нет, нам приходит, нам нужно быть честными. И он даже не говорит здесь о том, чтобы мы это делали для какой-то своей еще большей духовности. Он говорит за тех людей, кто за забором. За тех людей, которые за стенами этого здания. Он говорит за тех, ты для них старайся. Даже не для меня, для них старайся, чтобы они видели ваши добрые дела. Эти добрые дела, они должны быть видны. Хотим мы того или нет, братья и сестры. И поэтому я предлагаю нам еще, вставая на наши ноги, молиться, чтобы Господь сделал нас способными. Не просто говорить где-то здесь о Боге, но чтобы дал нам способность отражать этот свет. Дал нам способность все-таки отобразить его. И если мы никогда до этого не делали, чтобы хотя бы начиная с сегодняшнего дня, может быть где-то в будущем, мы научились таки показывать его в этом мире. Давайте будем молиться. Иисус, мы благодарим Тебя, Боже, за милость Твою, Господь, за это очередное служение, Господь. Что Ты все это время, Господь, все эти годы заботишься о том, чтобы питать нас ежедневно, Господь. Ты заботишься о том, чтобы постоянно давать нам Слово Свое, Иисус. Ты назидаешь нас через стихи, через псалмы. Господь, Ты многое делаешь для того, чтобы мы возросли в Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы недостойны этой милости Твоей, Господь. Мы недостойны называться теми, кем мы являемся, Иисус. Господь, но я прошу Тебя, Господь, сегодня Ты помоги, Господь, нам осознать в своей жизни, Господь, что все это делается не просто с целью, вот так в консервной банке нас держать, Господь, чтобы это не делается с целью вот так из раза в раз приходить, Господь Божий, и заботиться только о себе, только потреблять и потреблять, не отдавая взамен, Иисус. Господь, Ты, Боже, как-то меняй наше сознание, Господь Боже, чтобы в нашей жизни появилась эта ответственность, Господь, за то, как мы живем, за то, какой свет через нас, Господь, в этот мир изливается, Господь, за то, способны ли мы, Господь, вообще отобразить Тебя, Господь, или мы закрылись в этом, Господь Боже, самосовершенствование. Мы закрылись в том, чтобы, Господи Боже, слушать из проповеди в проповедь, Господь, не принимая, Господь, не отдавая, Господь, дальше, Иисус. Я прошу Тебя, любящий Господь, Ты научи нас этому, Господь. Ты когда-то не гнушался идти в самые, Господь Боже, места, которые были неприятны, может быть, Тебе по-человечески, Господь, которые нам сегодня неприятны, Господь Боже. В своей обыденной жизни, Господь, Ты, Господь, готов был мириться с тем, что рядом с Тобой находятся не самые святые люди, да, они не святые, святые. Да, они были грешниками, Господь. Да, в них было много нехорошего, Иисус. Но, Господи, своим присутствием Ты заботился о том, чтобы их жизнь менялась. Не осуждал, Господь, тех самых грешных, которые приходили к Тебе за помощью, Господь, но протягивал эту руку, Господь. А мы, как сегодня Твои последователи, Господь, мы так смело развешиваем ярлыки, так смело отправляем их куда подальше от нас. А Ты молился о том, чтобы мы не уходили из мира. Ты не просил забрать нас из этого мира, но просил, Господь, о том, чтобы мы были способными, Господь. Ты просил, Господь Боже, чтобы мы были способными явить этот свет Твой, Иисус. Мы просим Тебя, Господь. Мы многого не знаем, я многого не знаю, Господь. Мы, может быть, не понимаем, как жить нужно, Господь, но мы просим Тебя, Господь. Ты научи нас, Господь, жить так, Господь, чтобы в нашей жизни был четко виден Ты, Господь. Чтобы не видели ни нас, ни как хороших работников, ни как хороших людей, просто хорошую ячейку общества, Господь. Но чтобы не видели нас, как представителей Тебя, Господь, на этой земле, как тех, на чьи плечи Ты возложил, Господь, эту миссию быть солью, быть светом, Господь. Я прошу Тебя, Иисус, благослови, чтобы, Господи, мы не были христианами, которые старательно это прячут в себе, Иисус. Но Ты помоги, Господь Боже, Боже, нам изменять свои жизни. Я понимаю, что, Господь Боже, эти места Писания, они не заставят нас плакать, они не заставят нас сокрушаться, как мы привыкли, Господи. Они, может, не встревожат нашу внутренность, Господь, но это повеление Твое, Господь. Это великое поручение Тебя, Господь Боже. И мы просим Тебя, Ты помоги, поменяй в нашей жизни что-то, Господь, чтобы мы, Господь Боже, озаботились тем, чтобы, Господи Боже, являть этот свет этому миру, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, Ты прости, Господь, где мы неправы были до этого момента. Я прошу Тебя, Боже, Ты помоги нам, Господь, исправляясь, Господь, жить той жизнью, которой бы Ты был доволен, Господь, и которая бы приводила, Господь, наше окружение к Тебе. А мы за все Тебя благодарим и славим, за милость Твою, за заботу, за это слово обильное, Господь, которое Ты постоянно нам даешь, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, и просим, помоги нам оправдать Твои ожидания о нас, Господь. А мы за все Тебя благодарим и славим, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.